Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Русский успех, теневой бизнес и двойная бухгалтерия. Малый и средний бизнес, отчасти формирующий региональные бюджеты. Почему в кризисной ситуации деловые справочники выпускаются толщиной с «Войну и мир»? Что будет, если начать работать по-белому? Судьба технологических разработок в бюрократических государственных условиях. «Русский успех». Передачу подготовил Александр Горянин. Ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 3 октября 1999 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Александра Горянина «Русский успех». Большинство российских предпринимателей разговор о своих делах начинают с жалоб. Непомерные налоги, произвол местных властей, что не проверяющий, то вымогатель, бандитская опека, заграничные комплектующие изделия после прошлогоднего кризиса почти недоступны, сузился внутренний рынок, у людей нет денег на не самые необходимые товары. С другой стороны, газеты деловых объявлений выходят толщиной с палец, причем не только в Москве. А еженедельные каталоги товары и цены больше «Войны и мира» графа Толстого. И обыватель замечает, что если человек начал крутиться в деловом мире, он из этой жизни уже не уходит. Статистика со своей стороны свидетельствует, что число малых предприятий за последние годы сократилось не сильно, а налоговые поступления от них растут. Есть уже местные бюджеты, которые от малых и средних предприятий зависят больше, чем от крупных. Продолжим после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Русский успех». В налоговых учреждениях России говорят, что жалобы малого бизнеса надо делить на 5 или даже на 10. Просто люди не привыкли жить по правилам. Ничто живое, мол, не любит платить налоги. Но постепенно всех можно приучить. Интересные сведения дают в союзах малого бизнеса. Там говорят: да, не меньше половины российских товаропроизводителей, что малых, что больших, работают в основном в тени. Что-то производят, оказывают услуги, и это нигде не учитывается, в статистику не попадает. Взаимные расчеты идут наличными или натурой. Но все это, мол, не от хорошей жизни. Практически каждый готов выйти на свет, работать по-белому, потому что работа по-черному вынуждает вести двойную или тройную бухгалтерию, а это головная боль, бессонница и приглашение к воровству. Нужно тратить огромные усилия на поддержку такой бухгалтерии и такого способа существования. Но работать по-белому мешает государство, дерущее немыслимые налоги. Это прежде всего.
Нужны нормальные налоговые условия, нужны нормальные законы, по которым во всем мире
действуют рыночные предприятия. Ну, например, налоговый пресс в России, он порядка 60%, если все пересчитать, без льгот и изъятий. Вот это рекордный в мире результат. Так не могут в принципе работать предприятия, за исключением каких-то сверхрентабельных. Есть такие предприятия, в частности, строительные предприятия, автомобильные предприятия. По факту мне известны вот такие предприятия. Известны также предприятия, начавшие с нуля, которые платят все налоги, вот взял за основу идею, что он всегда будет платить все налоги. Как правило, это либо связано с высокохудожественными какими-то исходными затеями, когда он может обеспечивать высочайшую рентабельность, потому что он сам в состоянии уникальную продукцию придумывать и производить. Тогда он в состоянии выдержать этот налоговый пресс и работать. Предприятия такого типа, вот, которые быстро стали эффективными и успешными, конечно же, влияние реальное на своих соседей и коллег оказывает.
Это говорил Иван Грачев, депутат Государственной Думы, главный ходатай в Думе за российский малый и средний бизнес. Он, как мы слышали, назвал несколько направлений, на которых российские предприниматели работают по-белому, не нуждаясь ни в каких крышах, потому что к тем, кто платит налоги, вымогатели обычно не приходят. Самое интересное направление, конечно, это технологические инновации. Именно они дают такой навар, что даже нынешние налоги людям не страшны. Именно на новинках, на передовых разработках буквально воскресла после войны разрушенная экономика Западной Германии, где поначалу тоже хватало жалоб и на черный нал, и на нечестных чиновников, и на двойную бухгалтерию. В Московском союзе предпринимателей заявляют, что не меньше половины фирм вынуждены работать по-черному. Но это значит, что есть и другая половина. Из этой половины мы выбрали достаточно типичное предприятие – швейную фабрику, причем такую, где сочетаются два признака, выделенных Иваном Грачевым – художественная продукция и новейшие технологии. Мы решили не называть ни сами фирмы, ни их владельцев, чтобы нас не заподозрили в рекламе этих предприятий. Фирма продвинутых технологий – это кооператив. Многие уже стали забывать, что это такое.
Вы остались кооперативом?
Да. У нас год назад была обязательная перерегистрация всех малых предприятий, и мы сохранили статус кооператива. Устав у нас сохранен, который был с 87 года. Закон это позволяет. Направление деятельности – это в основном производство, различного рода новации, научно-технические исследования. Мы собирали коллектив из людей, кто занимался реставрацией антикварных автомобилей. У нас были достаточно большое количество своих автомобилей, и идея была эту область поставить на индустриальные рельсы. В 1991 году мы были соучастниками пробега Москва-Барселона-Москва. На 15 автомобилей мы пересекли всю Европу. Но по возвращению начались изменения в законодательстве, изменились арендные платы, изменились очень многие льготные условия для частного предпринимательства не в лучшую сторону. И в связи с этим мы, в общем, эту деятельность, поскольку она практически дивидендов не приносила, мы ее законсервировали. Но в процессе работы над автомобилями появилась одна интересная мысль. То есть нам нужно было переснять герб на сиденье, тисненный, на автомобиле 1937 года. Мы достали оригинал, и когда попытались традиционным способом перенести это объемное тиснение именно в виде конгрева, это выпуклое тиснение, не блинтовое вдавленное, а выпуклое, то оказалось, что это очень дорого и достаточно большие сроки занимает. И специалист раз-два и обчелся было. Поэтому мы искали способ найти технологию, обойти вот этот такой острый угол технологический. И вышли на то, чем мы сейчас и занимаемся. Это глубокое тиснение и формование натуральной кожи. Кожа может быть практически любого животного использована для этих целей. Причем результаты, которые мы достигли, они очень действительно удивительные, потому что возможно получение объема без надрезов и склеек, ну, высотой 25-30 сантиметров на детали площадью 30 на 40 сантиметров. Вот такой можно получить рельеф, что в частности сейчас вот позволило, например, нам заниматься таким направлением, как использование нового материала в общеизвестном виде искусства, это как скульптура. То есть мы можем получить, например, торс, натуральную величину, лицо и торс из куска кожи, совершенно абсолютно повторяющая модель, которая делается предварительно из гипса, формуется. Самое отличительное от того, что как это раньше делалось, делается делается из толстой кожи, 2-3 мм толщиной, и без надрезов и склеек. Причем проработка это может быть буквально вот вены, такие мелкие детали с точностью 10 линий на 1 мм. То есть это буквально волос может быть отражен. Из прикладных направлений, наиболее тоже интересных на наш счет, которым мы сейчас занимаемся, это переплет книг с конгревным, объемным конгревным тиснением. Рельеф поднятый. По крайней мере, наша надежда, что такие книги, в общем, выходят в историю, входят в длительное существование. И в музее книги в Ленинской библиотеке, бывшее название сейчас государство российское, когда мы познакомились, как это делалось там 2 века назад, подносные книги, которые делались. В общем говоря, мы сейчас технологически повторяем и в чем-то даже лучше делаем, чем это делалось достаточно известными мастерами прошлого века. А отличие в том, что мы можем и тиражировать. Это не отдельные произведения, которые можно сделать, а это, в общем говоря, может быть, небольшие тиражи.
Насколько я знаю, скажем, богослужебные, напрестольные книги необходимы сейчас в стране в тысячах, а может быть, и в десятках тысяч экземпляров. Так что это не такие уж небольшие тиражи могут быть востребованы.
Да, ну вот в частности мы сейчас сделали вот Евангелие большое, самое большое, которое выпускается, Апостол, Библию, Служебник. Ну, в общем, приличными тиражами сейчас реально это можно выпускать. Это не единичные изделия. Ну, надеемся, что вот Храм Христа Спасителя может заинтересоваться нашими работами, которые мы делаем. Потому что сейчас делаются эти книги в основном в металлическом переплете. Кожа свои имеет преимущества, которые нужно чувствовать в руках. Это немножко живой материал.
На волнах радио «Свобода» передача «Русский успех».
То есть вот за эти практически 10 лет мы от экспериментов и мелких деталей тиснения, которые привели нас к кожгалантерии, основанной опять же на объемном тиснении, мы смогли перейти вот к книгам. То есть мы, проходя этап сувенирной продукции, обкатывая технологии, возможности, испытывая различные виды кожи, делая множество экспериментов, как в поисках материалов, из которых мы делаем пресс-формы, так же и в возможностях кожи, потому что мы дошли до уровня изготовления специально кожи под нашу технологию, потому что мы достигаем объема растяжки кожи без надрезов и склеек, вот эти вытяжки, они позволяют увеличить площадь в 3 раза. Кожа растягивается. Это достаточно необыкновенные возможности, позволяющие получить вот то, что сейчас наиболее интересно может быть в таких уже индустриальных областях, как, например, автомобилестроение. Традиционно известно, кожа используется на обивку сидений, а здесь можно использовать, например, на обивку дверей. Мы можем повторить сложный профиль технологическими выемками на двери, подлокотники дверей, вплоть до обтяжки торпеды, то есть это приборный щит, где острые углы и все то, что технологически невозможно получить без шва или склейки, мы вытягиваем, в общем, с одного куска кожи. Причем толщина может быть от миллиметра до 3 мм кожи. Чтобы понять, насколько это непросто, попробуйте взять кусок кожи и обтянуть прямой угол стола или кубика, или шар, к примеру, чтобы это полусфера была. И поймете, что без склеивания или шва это получить достаточно сложно. То есть наша технология позволяет сделать сложные геометрические профили, и в частности прямой угол, прямой отвесный угол на коже. И получить как бы лежащий кубик. Но все это единое целое. Представить, что этот кубик просто лежит на коже. Но на самом деле это пласт, который переходит в кубик, просто без нижней стеночки. Значит, наша технология позволяет получить объемный кубик с 4 углами, одновременно. То есть практически вы повторяете по контуру целиком полномерный объем куба. И он как бы лежит на основном пласте кожи. И это сделано с единого целого куска. Вот эта технология позволяет перейти к таким, ну, нетрадиционным, например, технологиям, как изготовление бесшовной обуви и других интересных очень вещей. Это, можно сказать, революционное совершенно применение кожи, и возможности ее действительно не ограничены. В одежде очень многие эффекты, которые мы сейчас вот уже реально притворили, это объемное тиснение деталей одежды. В галантерее, я уже говорил, это уже как бы пройденный этап, но достаточно тоже интересный. Применение может быть в корпусной кожаной мебели, когда сочетание дерева традиционной и кожи, как 2 натуральных материала, дает совершенно новый эффект. Ну и я вот о чем и говорил, что в автомобильной промышленности преимущества здесь очевидные. Всем известно превосходство натуральной кожи над искусственными материалами. Существенное отличие в лучшую сторону.
Ну, и известная вещь, что любой полимер при сгорании, при авариях, в общем говоря, люди гибнут от удушья сгорающего салона. И в данном случае мы могли бы предложить технологии по замене целиком полностью на коже всех деталей салонов транспортных средств, включая и, например, авиацию, и транспорт общегородской. По цене это несущественно, даже отлично, если делать правильные расчеты с учетом эксплуатационных качеств. Поэтому, в общем, это направление, мы, по крайней мере, думаем, что мы сможем его превратить в действительно такую достаточно перспективную индустрию.
Вот вы упомянули про ваши технологические разработки, которые позволили получить принципиально новые виды кожи. Вы мне показывали пласты ужасно легкой какой-то кожи.
Да, это как раз параллельные разработки были связаны с тем, чтобы заменить вспененные пенополиуретаны, в частности, как наполнитель сидений, и латексные заменители, целиком заменить на натуральные материалы. И мы получили реструктурированные кожи, это приблизительно так можно называть, которые делаются из отходов кожевенной промышленности. И самое интересно, что они остаются на 100% натуральными, ну и, естественно, побочный фактор воспламенения и сгораемости не выделяют токсичных материалов. Это, мы считаем, основное преимущество вытеснения полимеров из, в общем, такой традиционной области, как наполнитель для сидения любого транспортного средства.
Если бы такой переход состоялся, хватило ли бы кожи, хватило ли бы производственных мощностей, чтобы обеспечить вас таким количеством обычной кожи и, как вы назвали, реструктурированной?
Практически сейчас кожевенное производство российское работает, может быть, на 5% своих мощностей. Это достаточно отдельный вопрос, почему так получилось и кто в этом виноват. Но реально мы, например, используем кожу, получаемую на заводе из Нижнего Новгорода. Производительность этого завода 25 тонн в сутки может перерабатывать сырья. То есть это достаточно большое производство. Это крупные шкуры крупного рогатого скота. Полная загрузка такого предприятия могло позволить практически обеспечить необходимое количество сырьем одного из, например, из автомобильных заводов. Исторически у нас последние десятилетия основной акцент нашей кожевенной промышленности был на первичную переработку. В частности, Италия, Германия использовала первичный полуфабрикат. Отделочными операциями и, в частности, вот такими уникальными разработками, как мы сейчас занимаемся, у нас не занимались. Но вот я могу как пример такой сказать, что позапрошлом году мы были представлены в Болонье на выставке всех производителей кожи, всемирная выставка кожи. Но вот на нашем стенде было буквально огромное количество людей, которых больше всего поражало именно вот эти вот объемные вытяжки и формование кожи. Потому что мы получаем объем, еще раз хочу сказать, и точность рисунка на этом объеме 10 линий на 1 миллиметре.
Расскажите о ваших трудностях. Пришла пора к ним перейти.
Ну, трудности, в общем говоря, достаточно, в общем, объективны и известны всем, как мы выживаем, в частности, в этом. Я думаю, что если бы не энтузиазм просто людей, работающих вот в нашем кооперативе, и не желание что-то сделать реально своими руками, может быть, у нас бы это не получилось, наш кооператив. Чем он выжил? Он выжил просто... Вот мы смотрим на книги, которые сейчас мы делаем, и когда мы знакомимся с теми же самыми архивами в Ленинской библиотеке, мы видим, что это вещи достойные лежать на одной полке, и это как греет в душе, особенно православные книги, которые мы сейчас делаем. Что-то не будет потеряно и не превратится в пыль, уходящую вместе с нами. Очень важный сейчас закон, говоря о положительном, который сейчас происходит, все-таки изменения, выходит и подписан правительством Москвы, Юрий Михайлович Лужков, закон о поддержке художественных и ремесленных промыслов. Это очень давно назревшее и необходимое отделение от общей сферы малого предпринимательства предприятий, которые работают, в общем говоря, в таком уникальном направлении, как художественные промыслы. И будет существенная поддержка. Я не знаю, как он будет работать в жизни, но, по крайней мере, у нас есть надежда, что он сможет реально нам помогать.
Ну, а как вам удается платить налоги? Мы все время слышим, что налоги чудовищные.
Может быть, мы в данном случае нетипичные в этом плане конкретно. Мы работали, в общем, длительное время на полку. Понимая реально, что мы погрязнем в выживаемости, наращивая объемы, что развитие масштабного производства в условиях, которые вот уже длительное время существуют, оно так или иначе будет сталкиваться с тем, что мы вынуждены будем копать яму сами перед собой. То есть я могу признаться, что мы многое разработанное держим до лучших времен. Это вот действительно реальная ситуация. Выживаемость наша происходит за счет того, что мы смогли в сложный период становления, когда люди, получая средства от первые годы, особенно как кооперативное движение, ну, пускали, Бог говорит, основную прибыль на собственное удовольствие. Мы, у нас 85, где-то под 90% шло на развитие производства. Как-то смотрели на перспективу. Нам это реально удалось. Аккумулировали средства на дальнейшую перспективу. И вели очень много параллельных, не тем, может, разговоры, а отдельно разговоры, что еще мы делали в научных разработках. У нас серьезные фундаментальные разработки. Используя КПД, докторов наук и кандидатов наук, это потенциал научный, известный научный, российский. Мы его могли реально использовать, воплотить вот в конкретные изделия и технологии.
Вы говорите, у вас какие-то еще другие разработки есть. Может быть, упомянете, какие?
Ну, одна из разработок очень интересных. У нас была, поскольку мы автомобилисты начинали с этого, это увеличение КПД двигателя внутреннего сгорания. У нас были очень серьезные испытания, результаты есть, но которые сейчас требуют инвестиций. Мы их ниоткуда не ждем. И я думаю, что мы сами созреем, чтобы продолжить эти испытания. У нас очень большие, серьезные были разработки в области использования энергии постоянного магнита. Разработки с жидкими магнитами у нас были. И есть новые совершенно решения очень сложных технологических задач. Это области, которые, в общем, сейчас как бы законсервированы. Потому что здесь нужно достаточно дорогостоящее оборудование. И, в общем, эти программы, они безусловно, очень перспективны, но на этом этапе они находятся в временной консервации.
А вот каковы ваши отношения с проверяющими инстанциями, с налоговыми, с городскими властями, с арендой и так далее?
Эти движения у нас как бы волнового характера. То есть бывает эта волна накатывается, потом это идет какой-то спад, волна, спад, доходит до, я считаю, до идиотизма. Например, недавно в одном из художественных салонов от нас потребовали справку с санэпистанции на картины, которая висит на стене. Ну и подобных столкновений очень много. Нормы пожароопасности. Вот больной вопрос для очень многих предпринимателей, особенно работающих в производстве. Разделение требований не происходит. Для большого предприятия, для среднего или для малого работает еще 3 человека, или там 5 человек, или работает 100 человек. Хотя абсолютно понятно, что выйти из помещения при пожаре, трем убежать, или огромному коллективу людей, это две разные вещи. Но требования те же самые. И поэтому, если все эти затраты, которые требует санэпистанция, госпожнадзор, экологические требования, как, безусловно, все они необходимы. И любой представитель этих органов может всегда привести примеры, сказать, что они беспокоятся о нас, и это действительно так. Но если выполнять все эти нормы, которые 100% прописаны в этих инстанциях, это практически можно поставить крест на любом предприятии. На любом предприятии. Это действительно так. Потому что если оглянуться даже в том кабинете, где мы сейчас делаем интервью, мы что-то найдем, что не соответствует пожароопасности. Понимаете? И так можно придраться к любому. То есть Бум говорит, форма выкручивания рук всегда в запасе у любого чиновника, который приходит с папочкой и раскладывает перед тобой требуемые нормы. Это, я считаю, что это в общем бич. Здесь нужен какой-то новый подход и поиск какого-то компромисса.
Радио «Свобода», передача «Русский успех». Продолжим ее после перерыва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». «Русский успех», «Теневой бизнес» и «Двойная бухгалтерия», «Малый и средний бизнес, отчасти формирующий региональные бюджеты». Почему в кризисной ситуации деловые справочники выпускаются толщиной с «Войну и мир»? «Русский успех». Передачу подготовил Александр Горянин. Ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 3 октября 1999 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Александра Горянина «Русский успех».
Когда мы занимались, например, мы начинали работать, 87-й год, мы даже, что такое арендная плата, не считали ее, поскольку это было настолько мизерные цены. И, в общем говоря, был период, когда буквально, так сказать, правительство завлекало в кооперативы, в искании всяких документов, даже документов, что было необходимо для какого-то предприятия создать столько-то номенклатурных вот, единиц кооперативов. Это был такой, и такой период. В то время эта арендная плата составляла, ну, даже я не помню, может быть, там 0,05% какого-нибудь нашего там оборота. Сейчас она превратилась, в общем, в существенный, очень существенный затратный механизм, статью, в которой отражается на себестоимости каждого производителя. Плюс выросла коммунальные услуги очень сильно, то есть вода. Я думаю, что слушатели, большинство даже не представляют, сколько стоит вода на производстве. То есть та же самая ванна воды, которую вы наливаете утром в себе, если бы вы это делали в рабочем помещении, то вы так платили бы долларов на 3-5 за одно купание в день. Это один человек бы. Теперь умножьте на количество людей. Ну и энергоносители, всем известно, транспортные услуги. То есть все это входит в себестоимость продукции. И тем самым, я уже говорю не о нас, а в общем, о болячках всего малого предпринимательства. И естественно, это сказывается на конкуренции выпускаемых товаров. Даже при равном качестве и в чем-то лучшем, затратная часть сейчас действительно, если, опять же я говорю, что выполнять все нормы и как бы не играть с государством в игру утаивания налогов и находить формы, как из этого выходить, то, в общем, пока неблагоприятная обстановка, так, по большому счету.
Как же вам все-таки удается оставаться на плаву и даже развиваться?
У нас, я считаю, что специфичное производство, которое связано с тем, что основа, это материальная, она составляет 3-5% стоимости изделия. То есть у нас работает технология, нами же разработанная. Поэтому я считаю, что просто вот эта конкретная область, она может быть нетипична для перерабатывающей промышленности, особенно где в основном заложено сырье. У нас сырье составляет очень маленькую процентную стоимость. Ну, как у художника, например, краски. Мы выжили за счет новых технологических и научных разработок. И понимали как раз, когда было легкое вот, будем говорить, зарабатывание денег, что это период временный, и он рано или поздно пройдет. В чем сейчас и убедились. И вот этот кризис, который сейчас происходит, в общем, поразил многих, если разобраться по сути дела, он в основном коснулся тех, кто легко зарабатывал деньги. И слишком легко. Нам удалось пройти тяжелый период и выжить, и, надеюсь, это так и будет, за счет того, что у нас внедрены нами разработанные изобретения, мы занимались новыми технологиями, ноу-хау. Это является, позволяет нам вот в это сложное время, в общем, существовать и видеть перспективу. И причем перспективу очень разностороннюю. Потому что параллельно, например, вот сейчас только если посмотреть на развитие одежды кожаной, с использованием объемного тиснения, которое мы сейчас внедряем, это целое направление, которое сейчас уже реально существует. Например, куртку, которая повторяет тело Арнольда Шварценеггера в лучшие времена. То есть это кожа тисненная с эффектами, положим, тех же самых вен, даже вот такими деталями. Такой супермен, накачанный, идущий по улице. И это все функционально. Это не латы какие-то одеты на человека.
Часто можно слышать ужасные цифры налогов, которые привозят бизнесмены, жалуясь на свою судьбу. Сколько у вас в общей сложности уходит на налоги процентов?
Вы понимаете, здесь сложно очень отвечать на вопросы, что засчитывать и от чего исходить. Считать прибыль, чистую, например, прибыль, или считать оборот? Включать ли в этот оборот все накладные расходы? Я думаю, что когда говорят о том, что уходит там 80-90%, то здесь немножко, не то что хитрят, а как бы нужно говорить, что налоги большие. Реально они действительно ниже. Я думаю, что это процентов 40, наверное, так, 50. Если предприятие уже функционирует, если оно создало себе материальную базу. Если изначально все нужно покупать и нести очень огромные затраты, то таким предприятиям вот, при существующих нормах очень сложно. Но это как пример, можно сказать, что это если молодая пара находит друг друга, начинает квартиру покупать, машины, бытовые приборы, то нужно представить, какие затраты нужно произвести, чтобы создать семью. Так же самое, и я думаю, что и в бизнесе, если ты создаешь особенно производственную структуру, то начальный механизм затраты без наличия каких-то свободных денег или инвестиций свободных, которые тебя не будут давить банковской ставкой, которую ты должен возвращать, то, в общем, условия тяжелые. А когда наш пример, когда мы вот существуем 11 лет уже, имеем материальную базу, и тот элемент, что является, я еще раз хочу повториться, основой нашего, это наше ноу-хау и технологии, тогда, в общем, мы, по крайней мере, смотрим на перспективу. В общем, мы смотрим на перспективу нормально. Я хочу сказать, мы можем дальше заниматься тем делом, которое мы сейчас делаем. Опять же, хочу сравнить с семьей, потому что, в общем, если муж и жена работают, одним делом занимаются, то есть тоже их частный малый бизнес. Если у них есть квартира, если у них есть все в квартире, они могут создавать что-то новое. Мы, по аналогии, и я думаю, те предприятия, которые не вытаскивали деньги из производства, не выводили их из сферы производства, а вкладывали на инвестирование своих программ, они, в общем, сейчас стабильно существуют и, в общем, работают. С кем мы общаемся, фирмы, которые используют наши технологии, они это работающие, функционирующие предприятия. Естественно, у них спад отражается сейчас только на том, что покупательная способность людей упала. Если человек работает на рынок, вот здесь сейчас, в общем говоря, спад. На эффективности работы пока очень ощущается покупательная способность рынка.
На волнах Радио Свобода передача «Русский успех». Вы слушали руководителя одного из кооперативных предприятий, которые неплохо сводят концы с концами. Вторая успешная фирма не может похвастаться особыми техническими новшествами. Правда, она занимается очень почтенным и древним, почти как само человечество, делом. А в российских условиях это можно считать новшеством.
В чем заключается ваш бизнес и как долго он уже существует?
Начну со второго. Значит, у нас бизнес существует не так давно, 4 года. Это производство и торговля одеждой. Соответственно, у нас идет полный цикл. Значит, условно говоря, от выращивания овечки до конечного результата, до покупателя.
Буквально от выращивания овечки?
Да, у нас есть такие мощные договора с тем же Красноярским краем, когда мы, например, вкладываем деньги непосредственно в того колхозника, который производит шерсть. Дальше это идет на производство ткани, шерсть, ткани на производство костюмов, костюмы непосредственно в торговлю. Везде используются какие-то денежные составляющие, бартерные составляющие, зачетные составляющие.
Считается, даже в учебниках записано, что производство базируется современное на разделении труда. Очень необычно слышать, что вы начинаете от овечки и через какие-нибудь там суконные комвольные комбинаты доводите дело до проектирования одежды, до пошива и до сбыта. Это удивительно.
Я хотел сказать вообще по поводу нашей России, что мы все можем, все умеем. Вот вы сейчас находитесь в демонстрационном зале, видите, здесь такое обилие костюмов. Ничем не отличается от западных аналогов, да, отличается только по цене. Это по всем западным технологиям, по всем западным лекалам. У нас порядка 35 человек в нашей фирме.
Когда вы начинали с какого коллектива?
Начинали буквально с 4 человек. И это я могу рассказать, как это все было. Это мы торговали турецкими штанами, и эти турецкие штаны были такого низкого качества. Здесь мы решили организоваться, и почему бы нам не производить нормальные, качественные товары. Но мы начали с одной швейной машинки. Да, и вот так получилось, что теперь мы занимаемся как-то в сфере малого бизнеса. Производим небольшое количество костюмов.
Небольшое количество – это сколько?
Мы выпускаем порядка от 3 до 5 тысяч изделий в месяц, в зависимости от времени года и от сезонности торговли.
И все абсолютно вы сбываете? Ничто у вас не затоваривается, да?
Ну, это же как мы как минеры вообще на самом деле, и стараемся, конечно, не ошибаться, потому что сейчас очень много народу бегает там и по бартеру, и по зачету. Как-то мы, так сказать, проталкивали свою продукцию, потому что она все-таки, еще раз, она отличается по качеству и по цене.
Значит, у вас производство за эти 4 года только росло. Спадов у вас не было?
Спад как? Вот сейчас, наверное, пошел спад. А так, конечно, только рост был. Тем более, наша страна перешла в правильные, я считаю, так сказать, экономические какие-то новую формацию. И тот человек, например, который раньше мог прийти в свитере, там, теперь он должен ходить в пиджаке или в костюме. Там, в офисе, например, там, топ-менеджер или как это называется, там, чиновник тот же. Все, какие-то времена меняются. Наши цены не могут стоять на месте, к сожалению, потому что большинство комплектующих все-таки идут импортные. 60 наименований всех клеевых, дублирующих в костюме присутствует.
Вы пользуетесь тканями только отечественными, да?
Мы, наверное, сейчас будем пользоваться только отечественными тканями. И наши, в принципе, фабрики, они начали вставать с колен после того социализма, там, перестройки и тому подобное. Они могут производить. Заказываем именно те ткани, которые близки, например, к западным тканям. Мы их, так сказать, заставляем, мы их просим, мы их умоляем, например, сделайте вот это. Это тяжело, но мы, так сказать, доводим до конца. Но сейчас надо дать поддержать легкую промышленность и я считаю, малые предприятия, которые все это дело раскручивают.
У вас у самих пошивочного цеха нет, я так понял?
Нет, я расскажу. Значит, у нас есть пошивочный цех, и также мы заказываем на ведущих предприятиях России. Ну, разные формы используем. Есть, например, и свое производство, есть, так сказать, где мы заказываем на крупных монстров. Ну, вы вот попробуйте отличить, вот посмотрите. Это тяжело отличить, например, да. Ну, где-то мы, где-то 50 на 50.
Вы собираетесь всерьез заняться женской одеждой?
Ну, наверное, все-таки займусь.
Я вижу у вас и военную одежду. Вы выполняете заказы для армии?
Нет, мы для армии не выполняем заказы, мы выполняем для охранных структур. Для авиакомпаний, для банков.
Если это не тайна, расскажите о размерах ваших оборотов.
Ну, как бы считайте, так сказать, если мы продаем там 3-5 тысяч изделий в месяц, умножьте, и получится у нас оборот примерный, да.
Но ведь огромные налоги, как я наслышан.
Есть такое дело. Есть. Стараемся платить правильно.
У вас производство не сокращается, и вы даже планируете его расширить, если я правильно понял. То есть заняться еще и женской одеждой, так?
Да, значит, мы никого не сократили, наоборот, взяли еще одного человека. Людям не надо лишнее говорить, люди делают то, что надо. Ну, какая-то появилась дисциплинированность, еще более такая серьезная.
То есть такая вещь, как халтура, вам неизвестна?
Ну, нам она никогда неизвестна была.
И такие вещи, как прогулы, вам тоже, наверное, неизвестны?
Не, ну прогулы как бы один раз было. Один человек, да, один раз прогулял.
И никто не чекушку там на рабочем месте не раздавит? Такого тоже нет?
Такого нет, да. Потому что мы как бы сами не употребляем даже вот как-то даже странно. А,
ну, у вас не очень большой коллектив, 35 человек, но все-таки уже и в какой-то мере представительный. Это все-таки не 2-3 человека. Ни у кого нет желания в рабочее время или сразу после его окончания как-то так себя развеселить?
Такого нет. Коллектив у нас такой молодой и соответственно, ну, неинтересно как-то нам.
Вот вы 10 лет проработали на АЗЛК, хорошо знакомы со стилем советского, назовем его так, производства. В чем вы видите разницу между тем производством и вашим?
Мне на самом деле повезло, я работал в конструкторско-экспериментальном управлении, где непосредственно создавался автомобиль, и там был такой творческий подход. И, соответственно, там люди горели просто. Люди как бы больные там были тоже, больные производством, больные, так сказать, созданием автомобиля. Ну, а что касается на производстве, да, советское, так очень-очень глубокое. И все от людей зависит на самом деле. Я видел в одном цехе одно, в другом цехе другое. У нас все-таки все мы, вот кто со мной работает, все-таки больные люди. Больные работы люди, трудоголики.
И вы не смотрите на часы, что вот 6, уже пора закругляться?
Нет, нет, абсолютно. Но мы работаем примерно так с 9, наверное, до 10.
Но ведь нельзя же так целый год, из года в год работать, больше чем по 12 часов?
Ну, так и получается вообще на самом деле. Ну, не все, конечно, но большинство так и работает.
Но вы работаете так, с мыслью, что как только вы добьетесь некоторого уровня, то вы перейдете на нормальный рабочий день?
Ну, боюсь, что так не получится, наверное. Хотелось бы, конечно. Мы же начинали с нуля, чтобы что-то добиться, я считаю, надо так именно работать.
А попадали вы в какие-то тяжелые финансовые ситуации, какой-то форс-мажор, денег нет, в считанные дни или часы надо найти какой-то выход? Постоянно слышишь подобные рассказы?
Не, ну это так всегда и есть на самом деле, потому что это зависит не только от нас, это зависит от каких-то внешних факторов еще. Когда ты планируешь, например, одно, а совершенно другое происходит.
Ну, я думаю, это во всем мире так, в бизнесе.
Форс-мажор были, но серьезных нет. Мы так по спирали, так плавно развивались.
Но тем не менее, вот методом проб и ошибок, вы способны выйти на уровень, когда вы будете работать 8 часов, там, с 9 до 6, с часом перерыва, ну, как положено?
Не, ну, здесь же самое главное не то, что ты занимаешься, например, одним, да, а у тебя же, ну, например, 44 контролирующих организации. Как здесь можно работать, например, меньше, если в любой момент должен быть готов ко всему?
44 контролирующих организации. Это очень интересно. Если можно подробнее, расскажите, пожалуйста.
Ну, я могу сказать, что вот такие, например, контролирующие организации, как строительная милиция, вы, наверное, не слышали про них никогда, да. И административная, там, налоговая, инспекция, полиция, там, таможня, Моском имущество, ЖЭК, РЭО, санэпидемстанция, там, ну, в совокупе мы как-то считали, да, раз, очень много, да. Тебя любой может прийти закрыть, любой может, так сказать, прийти уже оторвать на полдня от работы. Не то страшное, что приходит приятель, а то что страшное, что приходит и отвлекает. Мы занимаемся делом, да, мы не какие-нибудь там посредники или что-то там, какие-то там спекулянты там или кто-то еще. Вкалывают? Да, может, какие-то там были ошибки, да, вот за них могут наказать, когда в самом начале, да, чем вот этого опасаемся. Все было, естественно, когда там с нуля начинали.
Вот эти проверяющие организации, если они что-то проверяют, то более или менее по делу или ощущаются придирки?
Ну, это зависит от указаний, которые дает руководство, от настроения, от всего, от многих факторов. Вот от того, как мы примем, например, людей, да.
В целом отношение к бизнесу московских властей каково? Приходится слышать разные мнения. Одни говорят, что, в общем, жить можно, а другие утверждают, что малое предпринимательство ощущает себя как на войне.
Не, ну политика московских властей, я считаю, она правильная. Потому что во всем мире малый бизнес, он как бы вытягивает всю страну. Мы именно занимаем те ниши, которые, например, государство не может занять. Мне кажется, московские именно власти, если Москвы, да, они понимают эту ситуацию. И как бы, ну, видно даже по Москве. И могу сказать, что создан, например, и тот же фонд поддержки предпринимательства, и общественный экспертный совет при правительстве Москвы, и департамент. Все они, я понимаю, что там надо где-то и бумаг очень много собрать, и ходить там, и чего-то, так сказать, добиваться. Но возможно, люди именно созданы для этого, чтобы помогать. Это не те, например, банки, которым ничего не надо. А здесь люди, так сказать, по крайней мере, тебя выслушают, дадут правильный ответ на твой вопрос, да, и могут помочь. Надо, конечно, побороться, но помогают. Есть такое дело. И нам тоже помогали. Например, и тот же кредит нам дали льготный. И те же ходатайства представителя Московского имущества по выделению площадей. Вот подвальную часть мы сделали. Вот вы сейчас находитесь здесь. Да, помогают. Можно, если увидят какую-то мысль, какой-то блеск в глазах, да, помогут. Есть такое дело.
Ну, а как совместить с этим вот те 44 проверяющие организации, которые вы упомянули?
Не, ну здесь, я считаю, здесь какой-то должен быть баланс. Когда этот баланс нарушается, то, соответственно, это никуда не годится. Ну, здесь выходит, значит, кому-то повезло, кому-то не повезло.
Любой человек может себя поставить мысленно на место другого. Вот ставя себя на место властей, как вы считаете, нужны эти 44 проверяющих организации?
Ну, конечно, функции некоторых подразделений, которые проверяют, они где-то повторяются. Зачем такой раздувать аппарат, если они даже денег не платят? Они сами себе создали потенциальных преступников. Если людям не платить деньги, то как они выйдут, например, нас проверять? Естественно, они выйдут проверять уже нас по-другому.
Что значит им не платят деньги? Им же зарплату платят?
Ну, в Москве, может, и платят.
И вот вы бываете там в Краснодарском крае, вы упомянули, там в других местах. Что, по вашим наблюдениям, там происходит?
Была когда-то установка, я уж не помню, когда Ельцин еще говорил, надо объединять, например, вокруг там монстров малых предприятий, которые могли разместить заказы. И вот именно малый бизнес, который надо поддержать, он может вытянуть всю страну.
Ну, хоть как-то развивается вот это
предпринимательство вне Москвы?
Предпринимательство, развивается, но тяжело, тяжело. Там все зависит еще от того же губернатора, от того же мэра. Как он поведет себя? Тоже где-то поддерживает, где-то не поддерживает.
Вы знаете какие-то регионы, где все-таки это предпринимательство, пусть там с трудом, но идет в гору?
Питер, наверное. Крупные города, их можно выделить и вокруг крупных городов. Крупный город, нормальная эта схема.
Как вы видите будущее вашей фирмы «Адрем»? Я не спрашиваю, как будущее малого предпринимательства там, в масштабах страны или даже Москвы, а просто вашего бизнеса.
«Адрем», кстати, переводится с греческого «дело». И, соответственно, вот такой у нас девиз есть и будет. Наверное, все-таки выживем. Потому что мы не вкладывали никуда там деньги там, в машины. Я сам езжу, так сказать, на старом. Я думаю, может, даже где-то сейчас жалеет. Хочется, знаете, там хорошую машину. Мы вкладывали все в производство. Запасы есть, по крайней мере, тот позитив, который мы накопили, да.
Не жалеете, что пошли именно вот в такой бизнес, в производственный бизнес? Не жалеете, что не стали банкиром? Или, например, не остались на АЗЛК?
Можно сказать, что иногда жалею. Знаете, когда вот такая вот, например, есть некоторая усталость, и идешь, например, по улице или встречаешь кого-то, у кого совершенно ни о чем не болит голова. Вот есть, знаете, такая категория людей. Когда идешь и думаешь, вот какое счастье вообще у них. Сейчас придут на диванчики, полежат, новости послушают, да. А здесь просто днем и ночью о чем-то думаешь и думаешь. Да, лучше бы лежал на диване. Есть такие мысли иногда.
Потом эти настроения проходят?
Проходят, конечно. Конечно, проходят.
А за границей часто бываете?
Бываю. Я сам долгое время занимался дзюдо, сам бывший спортсмен. А здесь, когда мне сказали еще за полгода, что можно полететь в Японию, курсы менеджмента, которые японские преподаватели, я здесь просто загорелся, конечно. И вот в Японию нас отослал Московский фонд поддержки предпринимательства. И так, конечно, по делам летаю иногда.
Чему-то научились у японцев?
Я считаю, да. Это такой великий народ вообще, как у них все правильно это дело поставлено, как они правильно развиваются и, соответственно, есть с чего взять.
Какие-то революционные преобразования в вашей фирме вы планируете?
Не знаю. Мы, конечно, хотели шагнуть еще дальше, например, расширить производство, по-женскому начать работать, более получить, может, какие-то государственные заказы.
Государственные заказы – это что, на пошив какой-то формы, да?
Тоже форменной одежды, той же, так сказать, специализированной одежды. Все, так сказать, есть. Те же, например, там детские дома, школы. Все это, так сказать, надо же обшивать.
И есть шанс, что вы такие заказы можете получить?
От себя зависит все.
Ходят такие слухи, что получение государственного заказа, вообще крупного такого заказа, невозможно без взяток. Так ли это?
Мы так крупный заказ-то не получали, мы пока не дошли до этого. Так средние и мелкие, я думаю, можно обойтись. Тем более проходило на конкурсной основе. Вообще там довольно-таки тяжело скрыть, потому что очень много народа задействовано в этом. Чтобы с кем-то, например, с одним договориться. Такого просто не бывает.
Это было интервью Александра Горянина с одним из героев передачи «Русский успех», руководителем фирмы, которая уже не первый год держится на плаву без помощи взяточников во власти и бандитов.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Было бы
вот участок, был дом, было хозяйство, было все. Обрабатывали землю, скотина была. И в итоге донос в сельский совет, забрали дом. Все там лошадь была, корова, все было ликвидировано.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» дети и внуки раскулаченных крестьян рассказывают истории своих семей.
13 человек у нас раскулачено, выслано. Я один живой остался.
Мне было вот 8 месяцев, меня везли. На лошадках, в марте месяце, сколько погибло дорогой ребенков.
Володя-то просит: мам, дай хоть корочку хлеба. А мама отвечает: да где ж я, батюшка, тебе хлебца-то возьму? И он умирает.
Ведьмами порядки побеждая, наш народ за Сталиным идет.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».